Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Махачкале убит лидер исламских экстремистов Дагестана. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве сенегальского студента. Евросоюз ввел запрет на поездки в страны ЕС для более чем 30 белорусских чиновников. В ходе спецоперации в Махачкале убит лидер исламских экстремистов в Дагестане Махач Расулов по кличке Ясин. В перестрелке погибли два милиционера, один получил ранение. Рассказывает наш корреспондент Тимур Салимов.
Около 5 часов утра понедельника спецподразделения Управления Федеральной службы безопасности России по Дагестану и республиканского МВД блокировали дом номер 20Б по улице Хизроева в Махачкале. По оперативной информации, там могли укрываться боевики Джамаата Шариат. Увидев бойцов в камуфляже, скрывавшиеся в доме маджахеды решили идти на прорыв. Бой с применением гранат продолжался около 20 минут. В перестрелке погибли двое бойцов дагестанского ОМОНа. Еще один спецназовец получил тяжелое ранение. Ответным огнем был убит один из маджахедов. Второго удалось ранить и взять живым. Убитый боевик был тут же опознан. Им оказался главный идеолог Джамаата Шариат, 30-летний Махач Ясин Расулов, бывший журналист-публицист, кандидат исторических наук. Осенью прошлого года сотрудники МВД Дагестана уже отчитывались о его ликвидации в ходе операции в Приморском районе Махачкалы. Однако, как теперь выяснилось, Ясин Расулов был жив и продолжал свою деятельность. По свидетельству участвовавших в операции милиционеров, двоим боевикам удалось прорваться сквозь кольцо окружения. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина Сенегала. Имя задержанного не называется. Сообщается лишь, что ему 28 лет, и он работает электриком. 7 апреля в Петербурге была обстреляна группа иностранных студентов. Один из них, Ламзар Самба, был убит. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство на почве национальной ненависти». В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли 2 солдата-контрактника. 4 военнослужащих ранены, рассказывает Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее селения Автуры Шалинского района произошел бой между военнослужащими спецбатальона «Восток» и группой чеченских маджахедов численностью более 10 человек. По данным сотрудников МВД Чечни, в результате этого боя погибли 2 и ранены 4 солдат контрактной службы. Со стороны маджахедов убит 1 человек. Чья личность пока не установлена. С места инцидента чеченские маджахеды скрылись в сторону Веденского ущелья. В настоящее время ведутся их поиски. А в станице Северноводск Сунжинского района Чечни утром 10 апреля задержаны 5 молодых местных жителей. Чеченские милиционеры обвиняют задержанных, чьи имена не раскрываются в интересах следствия, в убийстве лейтенанта Тимура Шамилева и 2 его братьев, совершенного минувшую субботу на западной окраине Черноводска. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных белорусских чиновников. Решение принято на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. ЕС обвиняет руководителей Беларуси в фальсификации итогов президентских выборов 19 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Франции пересмотрят новый закон о трудоустройстве молодежи. Премьер-министр Доминик де Вильпен заявил в телевизионном обращении.
Я предложил президенту республики, и он согласился, заменить статью 8 закона о равных возможностях рядом мер, которые помогут молодым людям, находящимся в сложном положении, получить возможность профессиональной самореализации.
Сказал Доминик де Вильпен. Закон, облегчавший работодателям увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране. Правительство настаивало на том, что предложенные им меры оживят рынок труда. Президент Франции Жак Ширак предложил внести в закон ряд смягчающих поправок, но профсоюзы и студенты, отвергнув поправки, обещали продолжить демонстрации и забастовки. В Ираке сунниты вслед за курдами решительно отвергли кандидатуру Ибрахима Аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Аль-Джафари, возглавляющему нынешний переходный кабинет, вменяется в вину неспособность урегулировать межрелигиозный конфликт и остановить насилие в стране. Суннитский парламентский блок предложил шиитам, победившим на выборах в декабре, выдвинуть новую кандидатуру. Глава делегации США на многосторонних переговорах по ядерной программе Северной Кореи Кристофер Хилл призвал Пхеньян вернуться за стол переговоров без всяких предварительных условий.
Бойкот шестистороннего диалога со стороны Северной Кореи выглядит так, как если бы она заявила: переговоры – это нечто, что интересует Соединенные Штаты и другие страны, это в их интересах, а мы еще не решили, в интересах ли это Северной Кореи. Вряд ли можно согласиться с такого рода логикой.
Сказал Кристофер Хилл. В Италии второй день продолжаются парламентские выборы. Избирательные участки закроются в 3 часа дня. В воскресенье в голосовании приняли участие 66% избирателей. По предварительным результатам, левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди несколько опережает правоцентристскую коалицию премьер-министра Сильвио Берлускони. Президент Афганистана Хамид Карзай проводит переговоры в Дели. Среди основных тем – борьба с терроризмом и послевоенное восстановление Афганистана. Индия – один из 6 основных доноров Кабула. Ее доля помощи Афганистану – $500 млн, говорит Хамид Карзай.
Я прибыл в Дели, чтобы поблагодарить Индию за помощь, уже оказанную нам в течение последних 4 лет, и ту помощь, что обещано в будущем. Надеюсь, мой визит будет способствовать укреплению дружбы и расширению двусторонних связей на благо народов обеих стран и региона в целом.
Это был президент Афганистана. Защита исполнительного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна обжаловала постановление Басманного суда Москвы, выдавшего 7 апреля санкцию на его арест. Адвокат Георг Дангян считает решение незаконным и просит суд освободить его подзащитного из-под стражи. Алексанян обвиняется в хищении имущества компании «Томскнефть» и в отмывании денег. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. В Махачкале убит лидер исламских экстремистов Афганистана. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве сенегальского студента.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил мой коллега, редактор отдела новостей Русской службы радио «Свобода» Ярослав Шимов. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Александр Лукашенко и еще 30 высокопоставленным белорусским государственным чиновникам запрещен въезд в страны Европейского Союза. В Петербурге задержан первый подозреваемый по делу об убийстве 7 апреля студента из Сенегала. Первый бразильский космонавт вернулся на Землю вместе с 12-м экипажем Международной космической станции. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на сегодняшней встрече в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС приняли решение запретить въезд на территорию Евросоюза чиновников, по чьей вине выборы в Беларуси, по мнению руководства ЕС, были проведены с серьезными нарушениями. С подробностями наш корреспондент в Брюсселе Наталья Викулина.
В списке лиц, кому запрещен въезд на территорию стран ЕС, 31 чиновник, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, главу КГБ страны, нескольких министров, глав местных избирательных комиссий, некоторых депутатов. На встрече в Люксембурге главы внешнеполитических ведомств стран ЕС также заявили о том, что белорусские выборы не были честными и справедливыми. Министры осудили насилие и аресты после оглашения результатов голосования в Беларуси, говорит Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, председательствующая в Евросоюзе. Мы сурово осудили серьезные нарушения, касающиеся прав кандидатов на проведение кампании, включая случаи преследования, арестов, применения силы против кандидатов и работников избирательной кампании, заявила Пласник. Министры иностранных дел стран ЕС не выступили с призывом к проведению новых выборов в Беларуси и не стали заявлять, что не признают победы Лукашенко. Такие призывы содержались в резолюции Европарламента, принятой на прошлой неделе. Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза могут, впрочем, ввести еще и другие санкции. На встрече в мае будет рассмотрен вопрос о замораживании иностранных активов белорусских чиновников, которые попали в черный список Евросоюза. Не исключено, что могут быть введены ограничения на торговлю, например, на импорт белорусского вооружения. Представители ЕС подчеркивают при этом, что санкции ни в коей мере не коснутся интересов народа Беларуси. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем главную тему первого часа нашей программы – введение Европейским Союзом санкций против Белоруссии в ответ на нарушения во время недавних президентских выборов в этой стране. Реакция белорусского руководства на решение ЕС запретить въезд в Евросоюз ряду белорусских высокопоставленных государственных чиновников последовала незамедлительно. Официальный Минск назвал это решение недальновидным и неэффективным. Все обвинения в свой адрес в нарушениях в ходе выборов и преследованиях политических оппонентов Белоруссия категорически отвергает, передает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Накануне заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге белорусские власти настоятельно рекомендовали Евросоюзу отказаться от такого безответственного шага, как расширение санкций в отношении белорусских должностных лиц. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Андрея Попова. По словам Попова, официальный Минск неоднократно указывал на бесполезность подобной ограничительной политики.
Утрымливаются, но совсем смешные положения на кон того, что
удерживаются совершенно смешные положения относительно того, что состоявшиеся в Беларуси выборы будто бы нелегитимные. Мы еще раз хотим подчеркнуть европейским политикам, которые не хотели услышать нашу позицию ранее. Выбор белорусского народа не требует никакого внешнего признания или непризнания. Это наша принципиальная позиция, и отходить от нее мы ни в коем случае не намерены.
Это наша принциповая позиция, отходить от нее мы ни в коем разе не намерены.
Представитель Министерства иностранных дел Беларуси отказался комментировать возможность рассмотрения белорусской стороной каких-либо ответных шагов на решение ЕС. Однако он отметил, что действия подобного рода по определению неэффективны и способны лишь обострять проблемы во взаимоотношениях. Эту мысль во время церемонии инаугурации 8 апреля развил и Александр Лукашенко. В свойственной манере Лукашенко, который может возглавить список невъездных в страны ЕС белорусских чиновников, посоветовал европейским политикам заняться наведением порядка в собственном доме.
Уважаемые господа политики, займитесь наведением порядка в собственных домах. У Беларуси крепкая иммунная система. Ваши неуклюжие попытки внедрить вирус революции дали обратный эффект, стали противоядием этому цветному недугу. Абсолютное большинство белорусского народа четко высказало свою гражданскую позицию. Волю народа никто не вправе игнорировать ни за рубежом, ни внутри страны. Так называемая оппозиция много говорит о революционной ситуации. Так вот, революционная ситуация по-белорусски заключается в том, что и верхи, и низы не хотят тех разрушительных перемен, которые нам пытаются навязать. Разъезжая по миру и охаивая свою страну, никогда не завоюешь уважение своего народа.
Уже известно минимум 30 руководителей высшего и среднего звена в перечне Евросоюза. Кроме Александра Лукашенко, в список невъездных попали главы КГБ и МВД, министр юстиции, генеральный прокурор, руководители нижней и верхней палат парламента и руководитель администрации президента. Кроме того, европейские политики собираются заморозить банковские счета высших должностных лиц Белоруссии. Однако давно обитающих в подобных списках депутат парламента Сергей Костян не унывает и сравнивает такие заявления с сотрясанием воздуха.
Мы плевать хотели на их заявы и на эту вонючую Европу.
Что касается банковских счетов президента, то пускай напечатают, в каких банках, какие суммы и в каких странах находятся его деньги. Наш народ не дурак, он сам решит, что в таком случае делать. Ну что, если мы не съездим в Западную Европу? Поедем в Азию, Африку, Латинскую Америку. Поэтому пусть себе принимают заявления, какие хотят, а экономическое сотрудничество все равно будет идти.
Заявы о сотрудничестве экономической идеи.
А вот один из самых ярых оппонентов Лукашенко, лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько, приветствовал сначала решение депутатов Европарламента, которые 6 апреля приняли ряд санкций в отношении Белоруссии и предложили расширить перечень невъездных чиновников до нескольких сотен. А сейчас, по мнению Лебедько, соответствующую позицию займут министры иностранных дел ЕС. Лукашенко сам создал такую ситуацию для подобного рода выводов и решений. Поэтому это нельзя считать какой-то сенсацией. Это и есть последовательная позиция европейских политиков. Лукашенко сжег свои мосты давно. У него фактически нет отношений с лидерами европейских и других стран. И это на самом деле национальная трагедия. Поэтому гражданам нужно думать, нужен ли нам такой правитель.
Нам такие правители.
Тем не менее, многие эксперты не склонны считать, что Евросоюз может пойти на торговую блокаду в отношении Белоруссии. А без торговых санкций едва ли можно ожидать реального влияния на политику официального Минска. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в Махачкале сегодня утром убит лидер исламских экстремистов в Дагестане Махач Расулов. Еще один боевик задержан. В перестрелке погибли два милиционера. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш посещает сегодня Чечню и Ингушетию в рамках поездки по Северному Кавказу. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина Сенегала. Имя задержанного не называется. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с группой боевиков погибли два военнослужащих спецбатальона «Восток», четыре солдата-контрактника ранены. Суд Назрани принял решение выдворить из России британца Эндрю Роберта Харкера, задержанного 7 апреля на границе Ингушетии и Чечни. Харкера обвиняют в нарушении порядка пребывания иностранцев в России. У него отсутствовала регистрация. В Ираке сунниты вслед за курдами решительно отвергли кандидатуру Ибрахима аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Президент Франции Жак Ширак объявил, что новый закон о трудоустройстве молодежи будет пересмотрен. В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Итоги дня подведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодняшнего итогового выпуска – это выборы в парламент Италии. Вопрос, кто возглавит новое правительство республики. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве сенегальского студента. Правительство Франции собирается все-таки пересмотреть закон о трудоустройстве молодежи, однако студенты не хотят прекращать демонстрации. И еще одна тема. Руководство московского «Спартака» объявит решение о пребывании Дмитрия Оленичева в составе команды. Имеет ли футболист право критиковать своего тренера? Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек, который сегодня подготовил для нас этот обзор. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы вы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Начну с выборов в Италии. Если Сильвио Берлускони будет избран, то к концу нового мандата ему будет 74 года, а его оппоненту Романо Проди 71 год, напоминает швейцарская Летан. Италией управляют старики. Президенту Карло Чампи 85 лет. Бывший премьер-министр, 87-летний Джулио Андреотти, заседает в Сенате. Он является пожизненным сенатором, как и 6 других политиков, самый молодой из которых 77-летний бывший президент Франческо Кассига. Лишь 5% итальянских парламентариев – люди, не достигшие 40-летнего возраста. Как может геронтократия отвечать на вызовы глобализации, давать на них творческие ответы, показывать молодым поколениям перспективы развития страны? Ответ прост – никак, она на это не способна, убеждена швейцарская газета «Летан». А британский «Индепендент» сравнивает жену Сильвио Берлускони, бывшую звезду фильмов ужасов «Блондинку Веронику» и супругу Проди, экономиста, брюнетку Флавию, и приходит к выводу, что если Проди выиграет выборы, одно останется неизменным. Флавия будет такой же скрытной от публичного взора, как и жена Берлускони. Несмотря на полное внешнее несходство, их объединяет скромность и стремление не покидать домашний мир, пока их амбициозные мужья делают карьеры, пишет «Индепендент».
Дмитрий, что-нибудь интересное о России?
Немецкая «Таги Шпигель» пишет об аресте Григория Гробового, которого газета сравнивает с Григорием Распутиным. По дерзости, однако, Гробовой, именующий себя богом на земле, превзошел своего знаменитого тезку, полагает газета, и предрекает ему такой же бесславный конец. «Таги Шпигель» с удивлением отмечает, что среди поклонников Гробового есть и образованные люди. К примеру, Галина Шарина, педагог с 20-летним стажем, награжденная званием заслуженного учителя. Она утверждает, что на семинарах по воскрешению, во время которых Гробовой заставляет своих последователей монотонно повторять магические комбинации цифр, к ней с того света вернулись ее сын, невестка и сестра. Тот факт, что вернувшиеся из царства тьмы до сих пор не вступили в контакт со своими родственниками, нисколько не смущает приверженцев идей Гробового. Воскресшие близкие, утверждает учитель Шарина, до сих пор заняты в секретных миссиях за границей, в проектах по спасению, финансируемых ЮНЕСКО, Кремлем и высшими силами, и, конечно, самим Гробовым. Большинство немертвых проповедует Гробовой вернуться только тогда, когда улучшится обстановка в России, то есть после того, как он придет к власти. Именно поэтому, считают многие из матерей Беслана, их дети скитаются где-то в тропических лесах далекой Бразилии. Самым циничным и безответственным образом, считает Элла Кисаева, представительница выступающего против Гробового крыла организации «Матери Беслана», гуру использует страдания ее соотечественниц. Многие полагают, что Гробовой является сотрудником спецслужб, развернувшим свою деятельность с единственной целью – показать общественности сомнительность движения бесланских матерей. И действительно, в деле Гробового много странного. Тот факт, что лжепророк попался в сети преследователей только сейчас, государственная прокуратура объясняет тем, что место его пребывания было неизвестно. Однако на официальном праздновании Гробовым и его последователями Дня основания партии 17 марта присутствовало телевидение, и не где-то в подполье, а в главном здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве. А о месте проведения Гробовым семинаров по воскрешению можно узнать на его действующем интернет-сайте в гостинице «Космос», через черный ход которого он был выведен в наручниках в прошлый четверг, пишет Тагесшпигель.
И, Дмитрий, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Британский «Индепендент» рассказывает о необычной социальной инициативе, возникшей в Амстердаме. Группа голландских поэтов провожает последний путь одиноких бедных людей, которых хоронят за государственный счет. Если у покойника нет родственников и никто не приходит с ним прощаться, государственные службы приглашают поэта, который сочиняет стихотворение и читает его на похоронах. Возглавляет группу поэтов Франк Старик, который считает, что, сочиняя прощальное стихотворение, он возвращает одиноким несчастным людям их историю. Старик начал читать стихи на похоронах 4 года назад. С тех пор к нему присоединились другие поэты. Пока поэтические похороны проходят только в Амстердаме. Но Старик надеется, что вскоре эта инициатива распространится на всю Голландию.
Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега-обозреватель Дмитрий Волчек. Московское время 16:22. Вы слушаете «Радио Свобода». В Италии сегодня второй день всеобщих выборов в парламент. В минувшее воскресенье избирательные участки были открыты с 8 утра до 10 вечера. За день проголосовали более 50% избирателей. Сегодня голосование завершится к 17 часам по московскому времени. За ходом выборов следит наш корреспондент Вероника Остринская.
Нынешние парламентские выборы во многом не похожи на предыдущие. Во-первых, основные противники, лидеры право- и левоцентристских коалиций, в которые входят разнородные, по-разному мотивированные партии, двигались к финишу, практически наступая друг другу на пятки. Хотя, согласно предвыборным опросам, глава коалиции левоцентристов Романо Проди опережал своего соперника в среднем на 3-5%. Сильвио Берлускони, лидер правоцентристов, первый политический долгожитель премьер после Второй мировой. И несмотря на серьезные экономические проблемы, за 5 лет премьерства он все же сумел создать крепкое ядро своих сторонников. Согласно реформе избирательной системы, избиратели не имеют права голосовать за отдельных кандидатов. Вместо этого им предлагается выбрать ту или иную партию из 48 предложенных. Немаловажным является и пороговый барьер. Чтобы пройти в парламент, каждая коалиция должна набрать не менее 10% голосов. Партия от коалиции не менее 2%, а независимые партии должны преодолеть 4-процентный барьер. Что касается Сената, цифры распределяются так – 23,8 соответственно. Изменения в избирательной системе остро критиковали левоцентристы, указывая на то, что она отдаляет парламентариев от избирателей и была введена из чисто тактических соображений накануне выборов. Еще одно нововведение – возможность сделать свой выбор для итальянцев, живущих за рубежом, а это примерно 3 миллиона человек из 50 имеющих право голоса, говорит журналист газеты «Иль Мессаджеро» Лучано Джанфилиппи. Исход выборов решит лишь небольшая группа избирателей, примерно 5-6% от общего количества голосов. В последние дни перед выборами оба кандидата работали именно на эту группу. Говорилось ли о налогах, пенсионной реформе, новых рабочих местах или поддержке молодежи, то есть аргументы обоих противников были адресованы именно этим неопределившимся с выбором итальянцам. Посмотрим, чья стратегия оказалась более действенной. Лидеры избирательной кампании, голосовавшие по месту жительства Романо Проди в Болонье, а Сильвио Берлускони в Милане, выглядели одинаково уверенно. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге убийство сенегальского студента, совершенное в ночь на пятницу, 7 апреля, вызвало бурную общественную реакцию. На следующий день после преступления несколько сот человек с цветами и свечами собрались на месте гибели Самбаламбсара. Правоохранительные органы сообщают о задержании первого подозреваемого по этому делу. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
В Петербурге правоохранительные органы и прокуратура продолжают расследование убийства гражданина Сенегала, совершенное 7 апреля, рассказывает Олег Яхонтов.
По последним данным, полученным из городской прокуратуры, в деле об убийстве сенегальского студента появился первый задержанный. На основании улик, связанных с предметами, изъятыми на месте преступления, был задержан электрик одной из коммерческих фирм, ранее судимый за хранение и сбыт оружия. Как стало известно агентству журналистских расследований, задержанный проживает в доме по соседству, а основанием для задержания стали его отпечатки пальцев на пивной бутылке, найденной сыщиками у помойки во дворе рядом с местом происшествия. Однако в городской прокуратуре отказались комментировать этот факт, сославшись на то, что даже обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Хотя сам факт задержания прокуратура подтвердила. На данный момент на причастность к совершению преступления проверяется множество людей, и не исключено, что ряд из них будут иметь статус подозреваемых. Сегодня появилась ясность и относительно оружия, которым предположительно было совершено убийство. После проведения экспертизы стало известно, что из 5 заряженных в помповое ружье патронов был израсходован только один. А надпись на оружии убийства «White Power» — белая сила, один из лозунгов скинхедов и свастика, была нанесена буквально накануне преступления. Это позволило специалистам сделать вывод, что преступление носило заказной и заранее спланированный характер.
Рассказывал Олег Яхонтов. Мы побеседовали с руководителем научного центра «Петрополь» Петербургского дома национальностей профессором Тамарой Смирновой. Тамара Михайловна, что, по вашему мнению, происходит в Петербурге?
Ну, я думаю, надо ставить вопрос не о том, что происходит в Петербурге, а что происходит с нами сегодня в России. Я считаю, что все, что сейчас происходит и выливается в страшные факты нападения на иностранцев, на людей с другим цветом кожи, это не обязательно студенты и даже не обязательно иностранцы, это связано с тем, что мы живем сейчас в очень агрессивном обществе. В нашем обществе уровень агрессии вырос настолько, что, сравнивая с прошлым, не понимаешь, как это могло произойти в нашей стране. И вот опрос на улицах Петербурга, он как раз показывает, что речь идет об агрессивности всего общества. И когда там говорят, вот убивают русских, мол, никто внимания не обращает, ну, люди правильно указывают на болевую точку, что выросла преступность. Но она в то же время частично канализируется по маркерам цвет кожи, национальная принадлежность и так далее, свой-чужой. И вот это выливается в тот рост ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем. Но вообще-то нетерпимость стала нормой нашей жизни. Мы просто теперь так живем.
Резонно было бы поговорить о действиях власти.
Очень плохо, что у нас в обществе происходят эти явления, и это ответственность нас всех. Другое дело, конечно, власть отвечает больше. Ну, значит, мы должны показать власти, что мы не принимаем размежевание по национальному признаку, что мы не принимаем оправдания убийств только по национальному признаку, если эти убийства совершают в рамках контртеррористических организаций. Не зря ведь есть выражение «вали как на мертвого». Можно сказать, что он был кем угодно, хоть главой всего международного терроризма. То есть, конечно, вот этот уровень агрессивности, он подпитывается и действиями, я бы сказала, не очень умными действиями властей. Но говорить, что власть сознательно провоцирует, заинтересована вот в таком обострении ситуации в нашем многонациональном обществе, это ошибка. Этого не стоит делать. Другое дело, что, может быть, действительно упустили некоторые очень серьезные моменты. А может быть, кому-то показалось, что уж он-то сможет держать под контролем ксенофобию и порождаемый ею фашизм. А история показывает, нельзя держать под контролем фашизм, с ним нужно только бороться.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с руководителем научного центра «Петрополь» Петербургского дома национальностей профессором Тамарой Смирновой.
Вопросы госпоже Смирновой задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет наша передача «Время гостей. Национальные интересы и политическая стратегия страны». На эту тему обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева будет беседовать с гостем нашей студии, политиком Ириной Хакамадой. Напомню, программа «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в Махачкале сегодня утром был убит лидер исламских экстремистов в Дагестане Махач Расулов. Еще один боевик задержан. В перестрелке погибли два милиционера, один ранен. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш посещает сегодня Чечню и Ингушетию в рамках поездки по Северному Кавказу. В Петербурге задержан подозреваемый в причастности к убийству гражданина Сенегала. Имя задержанного не называется. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с группой боевиков погибли двое военнослужащих спецбатальона «Восток», четыре солдата-контрактника ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Суд в Назране принял решение выдворить из России британца Эндрю Роберта Харкера, задержанного 7 апреля на границе Ингушетии и Чечни. Харкера обвиняют в нарушении порядка пребывания иностранцев в России. У него отсутствовала регистрация. Европейский Союз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных белорусских государственных чиновников. Решение принято на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. В Ираке сунниты вслед за курдами решительно отвергли кандидатуру Ибрахима Аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Суннитский парламентский блок предложил шиитам, победившим на выборах в декабре, выдвинуть новую кандидатуру. Президент Франции Жак Ширак объявил, что новый закон о трудоустройстве молодежи будет пересмотрен. Закон, облегчавший работодателям увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране. В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. В первый день выборов, в воскресенье, в голосовании приняли участие более 50% избирателей. В Самаре и Калуге за участие в несанкционированных акциях задержаны 17 активистов национал-большевистской партии. В Москве у Дома правительства прошла акция протеста против сноса строящейся мечети в Астрахани. По мнению участников пикета, власти действуют незаконно, и это может стать причиной массовых протестов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Публицист Борис Шрагин об исторических корнях террористической идеологии СССР. «Радио Свобода». 10 апреля 1981 года.
В «Правде» была опубликована крайне грубая статья, направленная против американского историка России Ричарда Пайпса. Там, в частности, делалась попытка опровергнуть утверждение профессора Пайпса, что поддержка террористов восходит к русскому революционному прошлому, к знаменитой организации «Народная воля», которая совершила в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века несколько политических убийств. Возражая профессору Пайпсу, «Правда» снова ссылалась на пресловутую марксистскую теорию и тактику, которые будто бы отвергают терроризм. Эти утверждения «Правды» находятся в очевидном противоречии с тем, что не раз говорил по этому поводу основатель советского государства Ленин. Ленин не считал политический террор совершенно бессмысленным. Более того, он считал большевиков прямыми наследниками и продолжателями русских террористов. Вот, например, что говорил Ленин в 1917 году.
До 1881 года, когда Александр II был убит террористами, во главе движения стояли интеллигенты из среднего сословия. Они проявили величайшее самопожертвование и своим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно. Они способствовали последующему революционному воспитанию русского народа.
Примечательно, что индивидуальный террор отвергался по практическим соображениям, как неэффективный, но никак не с правовой или моральной точки зрения. Ленин признавал, что при определенных условиях террор может быть вполне целесообразен, как тактика партии. Ленин высказывал недовольство тем, что индивидуальный террор слишком незначителен по масштабу, то есть, что его осуществляет слишком мало людей, а потому и жертв оказывается недостаточно много. Например, по поводу убийства террористами короля Португалии Ленин писал:
«Мы жалеем о том, что в происшествии с королем португальским явно виден еще элемент заговорщического, не достигающего цели террора, при слабости того настоящего, всенародного, действительно обновляющего страну террора, которым прославила себя Великая Французская революция».
Ленин и в наши дни все еще остается вдохновителем террористов. И нет ничего удивительного в том, что советские руководители поддерживают международный террор практически.
Публицист Борис Шрагин об исторических корнях террористической идеологии СССР. Радио «Свобода». 10 апреля 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжат новости науки. У микрофона Александр Сергеев.
Завтра в 11 часов 17 минут по московскому времени начнется основной маневр по выходу на орбиту вокруг Венеры европейского межпланетного зонда «Венус-экспресс». Маршевый двигатель отработает 50 минут и снизит скорость аппарата относительно Венеры с 8 до 6,8 км в секунду. Этого достаточно, чтобы аппарат вышел на вытянутую эллиптическую орбиту с максимальной высотой 400 тысяч километров. Это примерно равно расстоянию от Земли до Луны. Позднее двигатели будут включаться еще 7 раз. В результате аппарат выйдет на полярную орбиту с минимальной высотой 250 и максимальной 66 тысяч километров. 22 апреля начнется тестирование бортовой научной аппаратуры зонда. Исследовательская фаза работы станции начнется 4 июня. Зонд «Венус-экспресс» был запущен 9 ноября прошлого года российской ракетой-носителем «Союз-фрегат». На прошлой неделе зонд получил первые команды по подготовке к выходу на орбиту и провел последнюю коррекцию траектории. Астрономы из Университета Калифорнии в Беркли предложили гипотезу возникновения необычного тонкого голубого кольца, открытого в прошлом году вокруг планеты Уран. В инфракрасном диапазоне кольцо не наблюдается, зато оно заметно в видимом и ультрафиолетовом свете. Это означает, что кольцо состоит из очень маленьких частиц, размером меньше длины волны инфракрасного излучения. Аналогичное голубое кольцо есть и вокруг Сатурна. Там оно находится на общей орбите со спутником Энцеладом, на поверхности которого обнаружены водяные вулканы. Именно вода, выбрасываемая в космос, образует голубое кольцо Сатурна. Вокруг Урана на одной орбите с голубым кольцом расположен спутник МЭБ, однако его размер слишком мал, чтобы на нем могли действовать вулканы. Поэтому американские астрономы считают, что мельчайшие частицы голубого кольца Урана выбрасываются с поверхности спутника МЭБ в результате падения метеоритов. Гигантский айсберг С-16 длиной 55 и шириной 19 километров, движущийся вблизи Антарктиды, столкнулся с выступающим на 80 километров в море ледником Дрыгальского. Айсберг С-16 является частью расколовшегося в 2000 году айсберга Б-15А длиной более 160 километров. В результате катастрофического удара от ледника откололся новый прямоугольный айсберг размером 11 на 13 километров, получивший обозначение С-25. За столкновением велось наблюдение с европейского спутника Envisat. Весь процесс занял около 2 суток, с 30 марта по 1 апреля.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем нашу программу. На Землю благополучно вернулся 12-й экипаж Международной космической станции. Космонавт Валерий Токарев и астронавт Уильям МакАртур закончил космические полеты, пробывшие неделю на орбите, первый бразильский космонавт Маркеш Понтиш. Репортаж Веры Володиной.
Валерий Токарев, Уильям МакАртур и Маркеш Понтиш уже проходят курс послеполетной реабилитации, который займет несколько недель. Здесь, в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, им предстоит пройти традиционное углубленное медицинское обследование. Но первая пресс-конференция конференция уже назначена на завтра. Спуск из космоса занял 3 часа. Возвращением экипажа с орбиты руководили, как обычно, из подмосковного ЦУПа в Королеве, где в окружении многочисленных представителей прессы находились руководители Российского федерального космического агентства, администратор НАСА, а также представители Бразильского космического агентства.
Сработали двигатели мягкой посадки. Есть посадка. Посадка произошла, не было ни одного замечания к системам корабля. Валерий, командир экипажа, очень хорошо отработал, несмотря на то, что мало спал, всего лишь 5 часов. Но, тем не менее, провел посадку очень четко. Была хорошая связь в этот раз, и надо сказать, что экипаж великолепно отработал свою программу.
Самая первая встреча с врачами показала, что перегрузку космонавты пережили удовлетворительно. Хотя, как рассказал при приземлении командир экипажа Валерий Токарев, на одном из этапов спуска перегрузки превысили расчетную норму. Первое, что космонавтам дали на Земле, был горячий чай. Перелет из Казахстана в Подмосковье задержался из-за нелетной погоды на несколько часов. Вернувшийся на Землю 12-й экипаж МКС проработал в космической экспедиции около 190 суток. Маркиш Понтиш на станции был с 1 апреля вместе с экипажем 13-й основной экспедиции Павлом Виноградовым и Джеффри Уильямсом. Их космическая вахта продлится теперь до осени. Пока российская сторона в одиночку проводит транспортировку людей и оборудования на Международную космическую станцию, американское агентство планирует подключиться к этим процессам с июля этого года, так что есть вероятность, что к 13-й экспедиции на МКС прилетит шаттл. Оставшимся на Международной космической станции Павлу Виноградову и Джеффри Уильямсу вместо 3 запланированных оставлен 1 выход в открытый космос, им предстоит осуществить более 60 опытов. А 12-я экспедиция Валерий Токарев и Уильям МакАртур за полгода работы на МКС успешно выполнили намеченную научную программу. Это 46 различных экспериментов, 38 из которых начаты были в предыдущих экспедициях. А первый космонавт Бразилии Маркиш Понтиш за неделю работы на МКС провел, в частности, исследования в области функционирования малогабаритных тепловых труб, эксперименты по наблюдению за реакцией растений на изменение гравитации и изучил взаимодействие распыленных протеинов в условиях невесомости. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Русский политический интернет». Ее ведет Кирилл Кобрин.
Власти Петербурга сообщают об аресте подозреваемого в убийстве на прошлой неделе студента из Сенегала. На интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело» можно прочесть комментарий известного литератора Самуила Лурье. Лурье пытается разобраться в том, что же все-таки произошло не в уголовном, а в социальном, политическом, моральном смысле. Он перебирает различные объяснения, данные в средствах массовой информации различными людьми, от кинорежиссера Сакурова до телепропагандиста Леонтьева.
Выключим ликующий хор негодяев про подъем национального сознания. Однако прислушаемся к скорбному хору дураков про малоимущих несовершеннолетних, лишенных интересного досуга и бросающихся на кого попало. Так неужто это неимущий несовершеннолетний с потерянной личной идентификацией стоял всю ночь там, на 5-й Красноармейской, под аркой одного из домов, имея при себе дорогую вещь, ружье, и обладая информацией, что в соседнем кафе компания африканских студентов отмечает какую-то свою очень частную дату.
От дискуссии о мотивах преступников Лурье переходит к дискуссии о судах. О судах присяжных, которые оправдали так называемую группу Ульмана, убившую мирных чеченцев, а убийство таджикской девочки назвали хулиганством.
Одни... Ах, недозрела Россия до суда присяжных. Не в состоянии наш человек отличать добро от зла. Другие? Да, недозрела, но в другом смысле. Боится отличать добро от зла наш человек. Боится, что его за это грохнут. Третьи? Дозрела, еще как. Ведь оправдывая злодеев, представители народа тем самым разоблачают профнепригодность следователей до обвинителей.
Так чем же руководствуются обычные российские граждане, назначенные присяжными? Что это за обычные люди? Об этом сам автор публикации на сайте еженедельника «Дело» Самуил Лурье.
Я затруднился бы нарисовать среднестатистический портрет российского присяжного. Полагаю, что в любом случае ГБ-зависимых людей среди 12 человек нашлось бы порядочно. Но я думаю, что все-таки органы в нашей стране не пускают это дело на самотек. И фактически осуществляется система допуска. Ну, хотя бы потому, что не может же существовать тайна совещательной комнаты или тайна исповеди, или, я не знаю, врачебная тайна, поскольку госбезопасность все же обладает божественными атрибутами, она должна быть всеведущая, вездесущая и всемогущая. Речь идет о борьбе за некий антропологический тип. Хочется, чтобы подрастающее поколение ему соответствовали. Вот знаете, на какой-нибудь простой тест, вот человек, которому хочется при слове «права человека» кого-нибудь ударить, у него напрягаются мускулы лица, как все равно у нашего милиционера или священнослужителя, вот это тот самый человек. Такого человека хочется выработать, и для этого надо измазать его, приучить его к кровавым преступлениям, ну, например, над бедными, несчастными, абсолютно никому не нужными, ничьих интересов не затрагивающими иностранными студентами.
Самуил Лурье, автор статьи об убийстве сенегальского студента, опубликованной на сайте еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в Махачкале убит лидер исламских экстремистов в Дагестане Махач Расулов. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш посещает сегодня Чечню и Ингушетию. В Петербурге задержан подозреваемый в причастности к убийству гражданина Сенегала. Его имя не называется. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с группой боевиков погибли двое военнослужащих спецбатальона «Восток». Суд в Назране принял решение выдворить из России британца Эндрю Роберта Харкера, задержанного на границе Ингушетии и Чечни. Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 30 высокопоставленных белорусских государственных чиновников. В Ираке сунниты вслед за курдами отвергли кандидатуру Ибрахима Аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору официально потребовала от компаний-импортеров изъять из продажи алкогольную продукцию, ввезенную в Россию из Грузии и Молдавии. Соответствующее письмо подписал руководитель службы, главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Такое решение, как отмечается в документе, было принято в связи с тем, что значительная часть алкогольной продукции, поступающей из этих стран, не соответствует российским санитарным требованиям. Ранее Роспотребнадзор, по словам Геннадия Онищенко, запретил ввоз на территорию страны вина и виноматериалов из Грузии и Молдавии.
Все заключения, которые давали право ввоза на территорию Российской Федерации молдавских и грузинских вин, приостановлены. Как оказалось, среди них много и фальсифицированной продукции, и продукции, не соответствующие требованиям гигиеническим по показателям безопасности. В частности, это содержание пестицидов.
Российская алмазодобывающая компания «Алроса» в 2005 году продала алмазов на сумму более 3 миллиардов долларов, увеличив свою долю на мировом алмазном рынке с 18 до 25%, сообщил президент компании Александр Нечипорук. Сейчас правительство России намерено увеличить свою долю в «Алроса» с нынешних 37% до контрольного пакета. Эта сделка будет совершена за счет выкупа акций компании у трудового коллектива, которому принадлежат 23% акций. 60% граждан России за последние 2-3 года не пользовались потребительскими или банковскими кредитами. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в апреле фондом «Общественное мнение». Более половины респондентов, 54%, допускают для себя возможность приобретения товаров в кредит. Причем среди тех, кто уже брал кредиты, таковых 94%, а среди тех, кто ими не пользовался, 29%. президент Ассоциации российских банков Гориген Тасунян признает существование проблем в этом секторе финансовых услуг, объясняя это в первую очередь неразвитостью банковской филиальной сети.
Кредиты у нас не только по цене зачастую недоступны, но еще и по географии. Они просто физически не всегда можно доехать до кредитной организации для того, чтобы получить или заявить о получении кредита или осуществить какую-то иную банковскую операцию. У нас 70% населения не знает, что такое банковские счета.
Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, планирует в 2006 году инвестировать в российские проекты от 700 до 800 миллионов долларов, сообщил исполнительный вице-президент Ларс Таннелл. В частности, по его словам, корпорация намерена направлять свои средства в инфраструктурные проекты, в том числе связанные с развитием в России энергосберегающих технологий. Говорит вице-премьер Александр Жуков.
Пока на сегодняшний день все-таки большая часть кредитов предоставляется предприятиям сырьевой отрасли и торговли. И правительственная стратегия, и банковская программа, они как раз нацелены на то, чтобы больше кредитов шло в высокотехнологичный сектор российской экономики. И здесь мы видим очень большую перспективу в целом для увеличения темпов роста нашей экономики.
Степень износа основных производственных фондов энергетического холдинга РАО ЕС России в 2004 году превысила 57%, говорится в материалах проверки, проведенной Счетной палатой страны весной 2005 года. В том числе физический износ оборудования на тепловых электростанциях достиг 70%, а на гидроэлектростанциях 80%. Председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубай считает, что отсутствие у холдинга финансовых ресурсов для модернизации производства создает угрозу энергетической безопасности страны.
Если мы не сумеем развернуть масштабные инвестиции в энергетику в самое ближайшее время, то эта угроза станет очень-очень серьезной. Тарифы у нас, слава богу, растут, да так, вместе с инфляцией, ничего в этом смысле не изменится. Другое дело, я убежден в том, что энергетика сейчас переходит в другой стадии развития. Была стадия выживания, и были тарифы выживания. Мы третий год уже живем с тарифами ниже инфляции. Тарифы ниже инфляции в экономическом смысле означают реальное снижение тарифов в третий год. Я считаю, что выживать с ними дальше можно, а вот развиваться невозможно.
Украина не будет вводить запрет на ввоз животноводческой продукции из России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Анатолий Кинах. На прошлой неделе о намерении приостановить поставки продукции животноводства из России заявил министр аграрной политики Украины Александр Барановский. В январе 2006 года российские ветеринарные власти запретили поставки продукции животноводства из Украины в связи с ее неудовлетворительным качеством. После проведения проверок 6 украинских молокоперерабатывающих предприятий смогли возобновить поставки своей продукции в Россию. Южнокорейская компания Samsung и японская Sony объявили сегодня о планах создания крупнейшего в мире совместного производства панелей для жидкокристаллических мониторов, размер которых будет достигать 2,5 метров по диагонали. Строительство завода, который разместится в Южной Корее, завершится в будущем году и обойдется в 2 миллиарда долларов. Его мощность до 50 тысяч панелей в месяц. На долю компании Samsung, крупнейшего в мире производителя панелей для жидкокристаллических мониторов, приходится примерно 19% их мирового рынка. Примерно столько же у совместного предприятия голландской компании Philips и южнокорейской LG. Курс доллара на сегодня 27 рублей 61 копейка, на завтра 27,71. Евро сегодня стоит 33 рубля 68 копеек, курс на вторник 33,53. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. Первый час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В преддверии чемпионата мира по футболу Германия сталкивается с проблемами, которые непосредственно к игре имеют довольно отдаленные отношения. По прогнозам экспертов, кроме футбольных болельщиков, страну намерены посетить около 40 тысяч проституток, которые специально готовятся на время приехать в немецкие города из других государств. Организаторы первенства пытаются придать этому процессу управляемый характер. В городах, где будут проходить футбольные матчи, открываются секс-гаражи или так называемые боксы для удовлетворения потребностей. Однако и в самой Германии, и за рубежом последние инициативы немецких властей уже подвергаются очень жесткой критике. Их обвиняют в популяризации проституции, хотя сами проститутки говорят, что с появлением секс-гаражей их работа станет не только более упорядоченной, но, главное, более безопасной. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Дортмунде Александр Хавронин.
Улица Робинсбергерштрассе часто фигурирует в сводках полиции. Здесь, на северной окраине Дортмунда, в окружении промышленных предприятий и мастерских, находится квартал красных фонарей. Француженка Элизабет – своего рода местный профсоюзный лидер. Часто выступает в средствах массовой информации с различными предложениями. Я постоянно подметаю эту улицу. Органы правопорядка хотели закрыть ее, потому что здесь было грязно, было много мусора. Я всегда добивалась того, чтобы власти сохранили наш квартал. Раньше я хотела, чтобы здесь были вагончики. С вагончиками не получилось. Теперь возникла идея построить гаражи, боксы для удовлетворения потребностей. Если они появятся, то на нашей улице будет чисто. А так я должна каждый раз по 5 часов подметать ее. Мы находимся в промышленном районе и никому не мешаем. Мешают нам. Каждый день сюда приезжает по 50 зевак и не дают работать. Если боксы откроются, то работать станет легче. Еще здесь очень опасно. Мою подругу ночью убили. Здесь постоянно кого-то насилуют и отнимают деньги. Если откроются секс-гаражи, то ничего подобного больше не повторится. В боксе будет установлена красная кнопка. Если на нее нажать, сразу же приедет полиция. Боксы – это очень хорошая идея, ведь на чемпионат мира в Германию приедет 1 миллион туристов, а на нашей улице будут стоять еще 200 новых девушек. Организаторы футбольного первенства решили воспользоваться так называемой утрехтской моделью. Именно в голландском городе Утрехт впервые в 1986 году на территории паркинга одного из строительных супермаркетов были построены 10 секс-гаражей. Таким образом, местные власти изолировали девушек от сутенеров и торговцев наркотиками, а городская казна получила дополнительные доходы. В Германии, кроме финансовых и правоохранительных органов, курировать секс-шалаши взялась и религиозная общественность. Говорит генеральный секретарь социальной службы католичек Германии Габи Хагманс. Социальная служба католичек Германии не представляет интересы проституток. Мы пытаемся убедить девушек, чтобы они этим больше не занимались. В нашей организации немало социальных работников, которые ведут с проститутками беседы, пытаются вернуть их к нормальной трудовой деятельности, семейной жизни. Опыт показывает, что во время таких крупных событий, как чемпионат мира по футболу, возникает проблема нелегальной, принудительной проституции, сексуального рабства. Я думаю, что секс-шалаши помогут девушкам избежать насилия со стороны клиентов. В Германии существует закон о проституции, и он должен выполняться. Те клиенты, которые все же воспользуются услугами нелегальных проституток, будут сурово наказаны. Если общественность Германии в целом одобряет открытие секс-шалашей, то из других стран слышна критика в адрес организаторов первенства. Так, шведский уполномоченный по правам человека Клайс Боргстрюм призвал болельщиков этой страны бойкотировать футбольный чемпионат и не ехать в Германию, где, по его словам, стимулируется работорговля. В самой Швеции проституция запрещена уже 7 лет. Причем штрафуются там не девушки, а их клиенты. В свою очередь депутаты Европарламента от Австрии Криста Прец и Агнес Ширхубер проводят кампанию «Fair Play, Fair Sex». По их мнению, честными должны быть не только футбольные матчи, но и секс во время их проведения. Прец и Ширхубер призывают мужчин-болельщиков игнорировать секс-шалаши и им подобные заведения. Однако, по мнению наблюдателей, критика из-за рубежа вряд ли заставит организаторов первенства отказаться от политики либерализации проституции. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дортмунд.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это вновь вспышка ксенофобии в России. Напомню, что в Санкт-Петербурге продолжается расследование убийства 7 апреля сенегальского студента. Есть первый задержанный. В Воронеже сегодня продолжился судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента, а в Москве расследуются дела об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии и продюсера НТВ. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» после объявлений и выпуска последних известий. We'll be right back.
Беларуси крепкая иммунная система.
А теперь я собираюсь пообедать со своей мамой.
Авиаудар наносится в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась.
И мамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.